поисках вечного блаженства. Все священные писания в различных религиозных традициях подчеркивают важность установления отношений с Богом. К несчастью, люди часто мало знают о предмете своей любви, о том, что ему угодно и что не угодно, о его деяниях, о его обители и о том, как установить связь с Богом. Мы располагаем обширной информацией по этим вопросам и представим некоторую ее часть в нашем обсуждении. Слушайте внимательно. То, что вы узнаете, всплывет в вашем сознании в самый нужный момент. Четыре универсальных пути. Как мы приходим к высшей цели? Какой путь приведет нас обратно домой? Начнем с того, что все пути представляют одну из четырех философских категорий. Материализм, вайдизм, от английского void – пустой, свободный, примечание редактора, имперсонализм и персонализм. Когда мы пытаемся понять, что такое материальная вселенная, что находится за ее пределами, что такое духовный мир, важно иметь представление об этих четырех школах мысли. Философия материализма в основе своей является атеистической философией. Материализм утверждает, что человек не более чем физическая сущность, а души не существует. Личность и сознание человека определяются средой его обитания. Жизнь рассматривается просто как процессы питания, сна, продолжения рода и защиты, или, согласно Чарльзу Дарвину, как процесс выживания наиболее приспособленных. Эта философия воспитывает грубый эгоизм, она основана на эксплуатации и манипуляции, а не на гармонии с природой. Материалистическая философия находит приверженцев в среде угнетателей, которые стараются распространить ее по всему миру. Согласно философии вайдизма, материальная деятельность – источник беспокойства, материальные отношения приносят боль, а материальные стремления ведут к стрессу, разочарованию и депрессии. Это представление тесно связано с буддийской философией, в которой личной целью человека является достижение нирваны, то есть свобода от эго, свобода от сосредоточенности на материальном мире и свобода от раздражения чувств. Эта философия говорит о том, чем не является реальность, но умалчивает о том, чем она является. Третье из главных философских направлений – философия имперсонализма. Имперсонализм уводит нас из материальной сферы и влечет к космическому сознанию или самадхи. Достигая самадхи, люди ощущают универсальность всего творения и определенное единство с Богом в том смысле, что они ощущают себя Богом. Главная цель – слияние с энергией Бога и с Его сиянием. Философия имперсонализма пытается охватить все основные материальные элементы, но она объясняет только одно измерение божественности и потому является неполной. Она показывает наше единство с Богом, но совершенно игнорирует вопрос о том, в чем мы отличны от Бога, а это весьма существенно. Именно это отличие мы и ощущаем, и оно является фундаментальной основой для духовного развития. Если мы отличны от Бога, то можем развить в себе стремление служить Ему. В противном случае любовное служение становится невозможным. Философия персонализма признает, что материализм приносит боль и смятение, и что личность должна подняться над этими трудностями, освободившись от чувственных впечатлений. Персонализм включает в себя некоторые аспекты материализма, вайдизма и имперсонализма, но идет дальше, признавая, что существует и нематериальная деятельность. Рассмотрим такую аналогию. У человека образовалось дупло в зубе, причиняющее ему физическую боль. Он не может даже вдохнуть запах еды без того, чтобы зуб не заболел. Материализм подобен больному зубу. Он вызывает боль и страдания. Человек пытается мысленно подняться над болью и одновременно принимает какое-нибудь обезболивающее средство. От этого боль на время прекращается. Это уровень вайдизма. Хотя человек и освободился от боли, его состояние можно в лучшем случае назвать нейтральным. Когда человек наслаждается запахом еды, он пребывает на уровне, сходном с уровнем имперсонализма. Когда человек принимает решение, идет к дантисту и залечивает зуб, он уже способен не только обонять пищу, но может съесть ее и насладиться вкусом. Этот уровень аналогичен персонализму. Устранение коренной причины страдания позволяет ему вступить в непосредственные отношения с пищей. Иногда, оказавшись в неблагоприятной ситуации, мы думаем, что позитивное означает устранение негативного. Однако устранение негативной материальной ситуации – это только начало. Следующая стадия – это поиск позитивной духовной деятельности для замещения деятельности материальной. Персонализм против имперсонализма. Концепции персонализма автоматически включают в себя представление имперсонализма и превосходят их. Верховный Господь, будучи абсолютным, может существовать одновременно и в личностной, и в безличностной форме. Существуют три основные категории божественной энергии. Внешняя энергия, которая поддерживает материальную вселенную, пограничная энергия, порождающая живые существа, и внутренняя энергия, поддерживающая духовный мир. В силу нашей обусловленности мы склонны рассматривать духовное как противоположность материальному. Для нас материальность означает наличие формы. Таким образом, духовное должно означать бесформенное. Материальность означает деятельность. Таким образом, духовное должно означать отсутствие деятельности. Чтобы прийти к истинному пониманию деятельности в духовном мире, мы должны отказаться от этих ложных представлений. После многих и многих жизней в состоянии космического сознания мы посредством любви и преданности можем преодолеть имперсоналистское понимание Бога. Тогда мы, наконец, получим возможность войти в контакт с удивительной деятельностью духовного мира. Духовный мир – наша естественная среда обитания. Великие учителя постоянно говорят о существовании, превосходящем доступное нашему восприятию. Они стремятся дать нам средства вновь обрести самое драгоценное состояние, которые мы утратили. На протяжении тех многих жизней, что душа переходила из одной обители в другую, из одного положения в другое, она бессознательно жаждала воссоединения с духовным миром. Когда мы произносим слова молитвы «Отче наш, иже есть на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», мы понимаем, что материальный мир является отражением духовного мира. Материальный мир действительно является извращенным отражением реальности. В материальном мире мы взаимодействуем с множеством людей, но это взаимодействие ограничено, болезненно и в целом ведет к разочарованию. В духовном мире наши взаимоотношения с Богом и наша деятельность всегда исполнены новизны. В духовном мире каждое мгновение – это мгновение высшего наслаждения. Духовный мир состоит из двух основных частей. Брахма-джьоти, описываемого иногда как сияние или излучение, и духовных планет, где обитают различные проявления Бога и Его преданных. Бог пребывает там в своем личностном аспекте. Некоторые из вас все еще стремятся к слиянию с безличностным сиянием Абсолюта, Брахма-джьоти. Это желание возникает вследствие материальной скверны и характерно для первой ступени развития высшего сознания. Ощущение единства с космосом опьяняет и дает такое счастье, что человек может сделать ложный вывод, будто нет ничего более высокого. Это наша первая главная ошибка. Хотя этот опыт дает великую радость, он все-таки ограничен. Превыше космического сознания стоит возможность личного общения с Богом. Школы имперсонализма часто пользуются термином «освобождение». Освобождение от материального мира ради обретения единства с Богом или даже ради того, чтобы стать Богом. И снова наша цель должна превосходить освобождение. Мы можем освобождаться бесчетное число раз, прежде чем получим возможность действительно войти в Царство Божие. Чтобы подняться над идеей освобождения, мы должны прожить много жизней и заплатить огромные пошлины в виде аскетизма, религиозности и разного рода духовных исканий. Существует промежуточная фаза развития, на которой мы обретаем способность устанавливать связь с индивидуальной формой Бога, присутствующей в каждом живом существе в области сердца. Этот аспект Бога известен как параматма. Это более высокое единение в том смысле, что оно носит более локальный и личностный характер. Это такое состояние сознания, которого великие йоги добиваются с помощью йогических практик. Потом мы можем продвинуться еще дальше, к окончательному союзу с Верховным Господом в духовном мире. Возвращаясь к аналогии с больным зубом, можно сказать, что когда человек постоянно ощущает запах еды, рано или поздно его главной целью становится желание съесть ее. Тогда этот человек воспользуется всеми доступными средствами, чтобы получить эту еду и насладиться ею. Сходным образом, имперсоналисты постепенно придут к персонализму. Тогда возникает вопрос, выбрать ли долгий и трудный путь чувственного наслаждения или пойти прямым и коротким путем, предавшись воле Господа. Второй путь сулит вечное блаженство. Пять типов взаимоотношений с Богом. Как уже говорилось, духовный мир исполнен деятельности, сосредоточенной на любовном общении с Богом. Существование означает деятельность и взаимодействие. Конечным выражением такой деятельности и взаимодействия является любовь, а любовь включает в себя служение. Любовь не означает просто познание кого-то, а ее высшей точкой не является спасение. Повторяю, любовь есть служение. Вся деятельность в духовном мире основана на служении Господу. Древние писания говорят, что кроме отношения к Богу как к своему Отцу, есть и другие формы отношений с Ним. В Ведах подробно описана деятельность в Царстве Божием и говорится о пяти видах отношений или рас, которые мы можем иметь с Господом. Воспользуемся аналогией с инвалидом, прикованным к постели. Отношения инвалида с кроватью, на которой он лежит, могут служить примером первой расы – нейтральной. Это отношение пассивного служения. Кровать служит инвалиду пассивно, оставаясь при этом нейтральной. Приходит слуга и приносит инвалиду пищу. Этот слуга служит во второй расе, при которой между двумя сторонами существует некоторое общение, но на очень формальном уровне. Потом больного навещает друг. Это третья раса. Отношения дружбы, подразумевающие больше тепла и личного общения. Потом приходит мать этого человека, представляя родительское отношение, включающее в себя совсем иные, чем у друга, более интимные чувства. Наконец, домой возвращается жена инвалида и служит ему в расе супружеской любви. От отношений нейтралитета к отношениям супружеской любви возрастает интимность и доверие между дающим и принимающим. Еще одна аналогия – аналогия с судьей. Большинство людей относятся к судье с почтением и страхом. Коллега судьи видит в нем друга. Они испытывают друг к другу некоторую любовь и уважение, характерные для дружеских отношений. Возвращаясь домой, судья превращается в мужа и отца. Он помогает жене мыть посуду и любовно играет в лошадки со своими внуками. Любовь выводит отношения за рамки формальности. Любовь преодолевает эгоизм, между любящими возникает тесная личная связь, каждый из них бескорыстно отдает себя другому. Духовный мир – царство интимности, глубокого доверия и бескорыстия. Когда мы вернемся в духовный мир, у нас установятся отношения, похожие на те, что существовали в этом мире, только не с людьми, а с Богом. В материальном мире нами движет вожделение, которое в буквальном смысле вынуждает нас действовать и пробуждает в нас алчность. В духовном мире, вследствие того, что мы общаемся с Верховным Господом, нас побуждает к деятельности только любовь, великая безусловная любовь, настолько могущественная, что мы растворяемся в ней, полностью осознав себя как чистую духовную душу. Отношение большой любви между матерью, отцом и ребенком, которые мы часто видим на земле, возможны только потому, что существует духовный мир. Материальные отношения являются отражением духовных. В духовном мире мы можем относиться к Богу как к своему другу или как к своему ребенку. Мы можем также иметь с Господом отношения супружеской любви. Все эти отношения возможны. Каждый из нас склонен к определенным отношениям, и, вернувшись домой, мы можем полностью проявить себя. Личное взаимодействие с Богом производит поразительное и почти невообразимое экстатическое ощущение, возрастающее по мере того, как мы продолжаем служение Господу и Его вечным спутникам. Чем более мы служим Богу, тем более Он служит нам, поощряя нас к еще более преданному служению. Так продолжается взаимодействие, исполненное блаженство. Это очень конфиденциальная информация. Тем, кто не привержен духовной жизни, описание этих высших состояний даются в минимальном виде. Когда желание человека познать высшую истину возрастает, ему открывается и более обширное знание. Служение – это высший экстаз. Служение может достигнуть той точки, когда человек приходит в состояние экстаза. Это происходит на высшей стадии любовных отношений. Ощущение блаженства в духовном мире так велико, что разговор становится подобен песне, а ходьба – танцу. Все предметы в духовном мире живые и обладают индивидуальностью. Там есть деревья, которые могут выполнить любое ваше желание. Разумеется, цель ваших желаний – доставить удовольствие Богу. Ваши желания не только ваши, но и Его желания. И это доставляет вам еще большее удовольствие. В духовном мире нет ни смерти, ни болезней, ни старости. Все это – часть нашего временного ограниченного мира, исполненного страданий. Мы можем много-много раз попадать в небесное царство и в течение тысяч лет наслаждаться жизнью в них. И все же, в конце концов, нам снова придется вернуться в земной мир. Мы можем сотни и сотни раз достигать освобождения, но пока мы не освободимся от зависти и не получим помощь от посланцев духовного мира, дальнейший прогресс будет невозможен. Его нельзя добиться только собственными усилиями. Можно, однако, обладать определенными качествами и иметь достаточно сильное желание, чтобы привлечь помощника, который направит вас в истинное Царство Божие. Контакт с посланцем Бога из трансцендентного мира – достаточно редкое явление просто потому, что души все глубже и глубже погрязают в материальной жизни. Необходим огромный запас праведности, накопленный в прошлых существованиях, чтобы человеку была предоставлена возможность разорвать круг рождения и смерти. Что в действительности происходит, когда человек встречается с посланцем трансцендентного мира или истинным духовным наставником? В самом благоприятном случае он получает возможность понять, как покончить с материальным существованием и воссоединиться с духовным миром. Мы должны с величайшей готовностью выслушивать наставления такого могущественного представителя Господа и следовать им. Путь личного общения. Наши желания привлекают к нам то, что необходимо для нашего роста. Все, что мы переживаем, зависит от наших желаний, а наши желания зависят от наших связей и вибраций, которые нас окружают и проникают в нас. Если мы окружаем себя людьми и видами деятельности, имеющими высокие вибрации, на нас естественным образом скажется их влияние. Этот эффект может быть различным в зависимости от того, сколько зависти к Богу осталось у нас в сердце. Мы можем лично общаться с Богом даже в этом материальном теле. Когда этот опыт приходит, физическое тело не может должным образом его вместить. Существует целая наука экстаза, которую переживает человек, ощутивший любовь Бога. Например, бывают мгновения, когда человек перестает осознавать все, что его окружает. Бывает, что тело ощущает такую радость и счастье от соприкосновения с источником любви, что его члены начинают втягиваться, как у черепахи. Человек, который начинает осознавать прошлое, настоящее, будущее и другие измерения, не открывает этого опыта, а хранит его в тайне. Эти переживания похожи на постоянную, очень мощную эйфорию, но ими трудно поделиться с другими. Даже опыт контакта с универсальной энергией бледнеет в сравнении с опытом общения с духовным миром. Космическое сознание – это боль по сравнению с блаженством трансцендентной деятельности в духовном мире. Можно сказать, что стремиться к космическому сознанию – это все равно, что искать осколки стекла в шахте, полной алмазов. Сейчас подобные переживания кажутся нам весьма необычными. Это потому, что они и в самом деле необычны для нашего мира, так как приходят из других миров. Хотя все это может звучать очень странно, но многие видят свет истины и узнают его. Определенная часть нашего существа интуитивно знает эту истину. И теперь, когда вы слышите ее, она отзывается в вас. Те из вас, кто знаком с концепцией слияния с Абсолютом и у кого вызывало неприятие ее конечная цель – утрата индивидуальности, теперь знают, почему это происходило. Эта концепция неестественна. Мы все обладаем индивидуальностью, воплощающей в себе подобие Божие, и потому, сознательно или бессознательно, стремимся сохранить эту индивидуальность и довести ее до совершенного состояния. В очень продвинутых духовных практиках различных традиций мы находим указания на возможность личного общения с Богом. Например, существует такое понятие, как «Христова невеста». Некоторые очень продвинутые мусульмане и суфисты выходили за рамки ритуала и непосредственно общались с личностью Бога. Ранние христианские мистики говорили о том, что они слышат Бога, и это не было плодом их воображения. У них не было препятствий к тому, чтобы быть естественными. Что может быть более естественно, чем общение с Отцом? Цель всего нашего обсуждения – помочь вам полнее осознать, что есть более высокие уровни существования, к которым можно стремиться. Сегодня мы посеяли семена, которые когда-нибудь дадут всходы и помогут вам пробудить дремлющее сознание. Вопрос. Вы ссылаетесь на различные писания. В то же время мы знаем, что на протяжении истории человечества писания искажались и подделывались. Как можно проанализировать, что в писаниях правда, а что нет? Ответ. Мы знаем, что в историческом процессе наблюдается тенденция к искажению и переделке священных писаний. Это хорошо заметно по писаниям, имеющим несколько версий, отражающих различия в интерпретации, например, в Библии. Хотя суть остается той же, в текстах есть различия. Все писания можно оценивать и понимать на разных уровнях. Необходим ключ, который помог бы нам проникнуть в глубинный смысл того или иного священного текста. Чтобы оценить истинность Писания, можно провести его проверку по трем пунктам, каждый из которых в отдельности не может служить достаточно надежным показателем. Вот эти пункты. Первый. Насколько авторитетно Писание? Второй. Предыдущие и современные последователи, живущие по законам Писания, святые. И третье. Духовный учитель или гуру. В истинно-духовном процессе все эти три элемента должны находиться в равновесии. Писание, которое не согласуется с учениями святых и великих духовных учителей, фальшивое или искаженное. Святой, чье поведение не согласуется с Писанием и с учениями духовных учителей, лжесвятой. По крайней мере, часть его деятельности фальшива. Духовный учитель, чье поведение не отвечает стандартам святости и истинных писаний, фальшивый духовный учитель. Когда же Писание согласуется с традициями и деяниями истинных святых и духовных учителей, когда святой живет по канонам Писания, а духовный учитель занимается трансцендентной деятельностью, мы можем быть уверены в истинности и Писания, и святого, и духовного учителя. Если выпадает хотя бы один из этих пунктов, мы имеем дело с чем-то, что в лучшем случае может оказаться функциональным, но не обязательно имеет абсолютную природу. Некоторые учителя говорят, что нет необходимости читать книги. Они говорят так просто потому, что боятся проверки. Существуют также «святые», в кавычках, которые говорят, что нет необходимости следовать древним традициям или утверждают, что можно обойтись без духовного наставника, так как хотят, чтобы признавались только их идеи. Это лжесвятые. Есть люди, которые стараются следовать Писанию, но их сбивает с толку то, что на первый взгляд представляется противоречиями. Они могут читать Писание снова и снова, и в конце концов приходят в смятение или неверно его интерпретируют. Вот почему в дополнение к Писаниям у нас есть ныне живущие святые, следующие традициям, и духовные учителя и пророки, составляющие цепь ученической преемственности. Если при сопоставлении мы видим, что все согласуется между собой, мы знаем, что имеем дело с истинным пророком, истинным святым и истинным Писанием. Таким образом, хотя Писания имеют различия и претерпевали изменения, их изначальная суть не меняется, и ее можно извлечь. Вопрос. Я занимаюсь поисками своего истинного «я», своей внутренней индивидуальной сущности, которая исходит от Бога. Не можете ли вы посоветовать, как найти руководителя, который помог бы мне осознать мое истинное «я»? Ответ. Это очень просто. Иногда мы останавливаемся в развитии, пытаясь выбрать наилучшего духовного наставника. Это слишком поверхностный подход. Вместо этого нам следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы более серьезно относиться к собственной жизни. Когда мы начнем серьезно относиться к своей жизни, Бог пошлет именно того учителя, который поможет нам перейти на следующую ступень. Не стоит сильно беспокоиться по поводу внешних обстоятельств. Серьезнее относитесь к работе над собственным сознанием. Отчаянно взывайте, и это естественным образом автоматически привлечет наставника, который станет направлять вас и помогать вам в соответствии с вашим уровнем. Существует множество духовных учителей, обладающих различными качествами и имеющих различный уровень ответственности только потому, что существует множество различных типов людей, которым и помогать нужно по-разному. Так устроено Господом. Вопрос. Подъем сознания, о котором вы говорили, по-видимому, все больше превращается в реальность по мере того, как Земля очищается от греховных элементов. Сколько еще времени потребуется на это очищение, и какой станет Земля, когда оно завершится? Ответ. Оно уже почти завершилось. Души, ныне обитающие на нашей планете, уже в буквальном смысле пришли к тому, чтобы стать частью этого глобального плана. Многие пришли из других вселенных, из других планет именно в это время, чтобы помочь нам в грядущих изменениях. Описать будущее довольно трудно, потому что оно вершится настоящим путем изменения сознания. Я понимаю, что все это может показаться несколько туманным. Однако с уверенностью можно сказать, что в нашем мире больше не будет такого хаоса и сепаратизма по национальной, расовой и племенной почве, какие существуют в нем сейчас. Нам не придется больше сталкиваться с теми же ограничениями, что и сейчас, потому что многие из них являются следствием низкого уровня сознания. Когда произойдет подъем сознания, у нас будет больше возможностей для контактов с высшими мирами. Это поможет нам разрешить многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Мы снова будем существовать в гармонии с нашими старшими братьями и сестрами, ангелами и полубогами, уполномоченными помогать нам. Истощение и нехватка ресурсов, являющиеся следствием негативной кармы и греховной деятельности, отойдут в прошлое. Если мы повысим уровень нашего сознания, вся планета перейдет на более высокий уровень. Главное, люди получают шанс понять. Они обладают всеми качествами, необходимыми для того, чтобы нести ответственность за будущее. Когда люди осознают свои полномочия, многие из наших ныне дремлющих способностей снова пробудятся к жизни. Обычно мы используем лишь малую часть своих возможностей. Именно по этой причине наше сознание работает так вяло. Мы обладаем всеми психическими возможностями для активного существования в грядущем мировом порядке. Мы можем достигнуть того уровня, при котором телепатия станет повседневным явлением. Для того, чтобы достигнуть этого уровня, надо просто жить в гармонии с естественными законами. Тогда мы сможем в большей степени использовать то, что нам дано Богом. Наступит удивительное время, и сейчас мы готовимся к его приходу.